Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на Евангелие от Марка. Сегодня у нас 20-я беседа. В прошлый раз, если вы помните, мы с вами две беседы посвятили исповеданию Петра, а также довольно суровой отповеди Иисуса Христа Петру. Эта отповедь была весьма значительной, потому что она открывала все непонимание даже такого человека среди учеников Иисуса Христа, как Петр, непонимание смысла мессианства, смысла предстоящего Иисусу креста. Сегодня мы продолжаем эту же тему и переходим к 8 главе Евангелия от Марка, 34 стих. Вот после того, как Иисус Христос разговаривал с Петром, он обратился ко всем своим ученикам. Прочитаю эти стихи. Итак, Евангелие от Марка, 8 глава, 34 стих, и читаю до 9 главы, 1 стих. Попутно хочу упомянуть, что вот наше разбиение на главы, вы, конечно, знаете, что оно не изначальное. Никакого разбиения на параграфы, главы, абзацы и даже на предложения в изначальном тексте не было. Все это уже плоды позднейшей обработки текста. Поэтому далеко не всегда эти плоды точны. Вот сегодня мы читаем, значит, 8 глава 34 по 9 глава 1 стих. Читаю. «И, подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приедет в славе Отца Своего со святыми ангелами. И сказал им, истинно, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Ну вот такой замечательный отрывок мы прочитали из Евангелия от Марка. И в нем, конечно, много трудностей, в которых надо хотя бы немного разобраться. Вот в этой части Евангелия содержатся центральные и важные моменты христианской веры. Из предшествовавшего разговора с апостолом Петром выяснилось, что для Иисуса как Мессии, как Христа, а напомню, что Мессия – это греческий вариант еврейского слова «машиах», которое в переводе на греческий язык означает «Христос», а в переводе на русский означает «помазанник». Для Иисуса существует только один путь – путь страданий. Но это имеет последствия и для тех, кто хочет идти за Ним. Иисус никогда не пытался подкупать людей, обещая им легкий путь. Он обещал им славу, но никогда не обещал людям покоя и легкого пути. Поэтому Он, подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Заявить человеку, что он должен быть готов нести свой крест, значило сказать ему, что он должен быть готов к тому, что на него будут смотреть как на преступника, ведь крест – это казнь преступников. Такой человек должен быть готов умереть. И понятно, что первые христиане понимали это выражение «взять крест свой» не так, как мы сейчас понимаем, что вот мы несем свой жизненный крест, наши вот горести, беды, страдания, болезни. Нет. Тогда понимали это гораздо более буквально. Нести крест значит идти к распятию, быть распятым. Надо сказать, что это выражение было известно в то время и распространено и в иудейском народе, так как в Римской империи распятие было довольно обычной казнью для преступников неримского гражданства. Ну, например, в Иудее те, кто принадлежал к партии зелотов, вот этих борцов с римской оккупацией, те должны были считаться, что их могут схватить и распять. Вспомним, что среди даже ближайших 12 учеников Иисуса Христа был Симон Зелот. Иначе говоря, выражение «взять крест свой» означало то же самое, что «вступить на очень опасный, смертельно опасный путь». Что-то отдаленно похожее в русской поговорке «от сумы и тюрьмы не зарекайся», но это только очень отдаленно. Итак, Иисус как бы говорит: кто не готов принять на себя даже самые крайние, грозящие смертью следствия, тот не может быть моим учеником. Суровые слова. А что означает «отвергнись себя»? А вот «отвергнись себя», говорит Иисус людям, которые хотят следовать за Ним. Иными словами, следование за Христом означает отвержение или отказ от поведения, основанного на своеволии, на своекорыстии. Ну, прекрасный пример такого самоотказа, самоотвержения дает нам апостол Павел, который пишет, что теперь уже живет не он, а Иисус живет в нем, что он теперь живет не для того, чтобы следовать своим желаниям, а чтобы следовать воле Христовой и в этом находить свое блаженство и свою свободу. Далее сказано: кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ну, прежде всего заметим, что ведь эти слова произносит Иисус Христос, а для нас записывает евангелист Лука. А Иисус Христос был не греком, а человеком, который имел совершенно иное воспитание и образование, проходившее в библейской среде. И там под понятием «душа» понимается не то же самое, что понимали греки, как некая субстанция, которая живет в теле человеческом. Жизнь в Священном Писании иногда обозначается вот словом «душа». Душа и означает «жизнь». Душа живая – это значит «живое существо». Вот «душа» означает «жизнь». Итак, кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет жизнь свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Вот здесь речь идет о нашей жизни как жертве. Существуют вещи, которые теряются, потеряны, если их сберегать и хранить. И наоборот, сохраняются, если их использовать, то есть тратить. Ну, таковы, например, таланты человека, его способности. Пользуясь ими, человек совершенствуется, повышает собственные таланты, а если же он отказывается использовать их, то в конечном счете теряет их. И в широком смысле это применимо к жизни вообще. Бог дал нам жизнь, чтобы мы ее расточали, растрачивали, так сказать, теряли ее, а не хранили для себя. Если мы будем жить, постоянно взвешивая свою выгоду, свои удобства, свой комфорт, свою безопасность, если мы будем родить лишь о себе, дорогих и любимых, то мы только впустую потеряем собственную жизнь, протратим ее на ничто. Но если мы тратим свою жизнь ради других, забывая подчас и о своем здоровье, о времени, об имуществе, об удобствах, в желании что-либо сделать для Бога, для людей, за которых умер Иисус Христос, тогда мы обретаем подлинную жизнь. Она становится истинно наполненной, божественно наполненной. Смысл жизни в том и заключается, чтобы тратить ее, а не в том, чтобы хранить и лелеять ее. Ну, правда, на этом пути растрачивания ради других своей жизни человека ждет не только радость, конечно, но часто искушения, большие искушения, усталости, переутомления. Но, как говорится, уж лучше каждый день гореть, нежели каждый день ржаветь. Ну, это единственный путь к блаженству и к Богу. Заявление о крестоношении, о котором мы с вами вот прочитали, напоминаю, что мы читаем Евангелие от Марка, 8 глава, 34 стих и далее. Заявление о крестоношении, конечно, пугает. И все же оно может напугать лишь того, кто не желает серьезно принять слова того псалма Давида, который и цитирует Иисус Христос, а он ведь цитирует здесь 48-й псалом. «Какой выкуп даст человек за душу свою или за жизнь свою?» Напомню, о чем говорит нам этот псалом в более широком контексте. Вот процитирую его, 48-й псалом с 8 стиха по 13. «Никто не может искупить брата своего». Ну, что значит искупить? Заплатить выкуп. Сейчас вы увидите, о каком выкупе здесь идет речь. «Никто не может искупить брата своего и дать Богу выкупа за него. Или какой выкуп даст человек за душу свою? И не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Каждый видит, что и мудрые умирают, равно как и невежды, и бессмысленные погибают и оставляют имущество свое другим. И не прибудет в чести человек, он уподобится животному, которое умолкает навсегда». Вот это ветхозаветный взгляд на жизнь. Жизнью собственной человек может распоряжаться лишь отчасти до тех пор, пока он жив, но сохранить ее навеки он не может и не заплатит Богу, чтобы выкупить самого себя и жить вечно, или выкупить своего брата, чтобы он жил вечно. Нет, нет, удел всех людей смерть. Вот об этом говорится. Так что жизнь мы можем получить только от Бога, и не сами обрести ее. Вот цена нашей жизни очень велика, конечно, и у нас нет таких средств, чтобы выкупить себе жизнь вечную. Цену нашей жизни определяем не мы, а Бог через своего посланника, через судью, Сына человеческого. Вот поэтому далее сказано: «Кто постыдится меня и моих слов вроде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын человеческий, когда придет в славе Отца своего со святыми ангелами». То есть всякий, кто ради благ этого мира постыдится исповедовать Христа перед этим миром, как такой может рассчитывать на признание со стороны Сына человеческого? То есть наша судьба целиком и полностью зависит от Бога и от судьи нашего Иисуса Христа. Но На все это некоторые из слушателей Евангелия могли и возразить. А кто нам гарантирует, что в конце все будет именно так, чтобы мы жили согласно словам Иисуса? Может быть, все будет совсем иначе, и Царство Божие к Иисусу не будет никакого отношения иметь или какое-то очень косвенное отношение. Но кто отваживается на такие мысли, тот опасно заблуждается. И чтобы показать это со всею определенностью, евангелист Марк добавляет следующие слова Иисуса. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Многие понимают это высказывание как указание на второе Христово пришествие. И это их удивляет. Ведь в таком случае Иисус как бы ошибся, потому что ведь Он не вернулся до сих пор в силе и в славе при жизни тех людей, к которым были обращены эти слова. Он сказал, не вкусят смерти, пока не увидят, да, Царствие Божие в силе. Так что ко второму Христову пришествию это никак не подходит. Некоторые обходят эту трудность, толкуя слова Иисуса не в смысле второго пришествия, но иначе рассуждают так. Вот что такое христианство в том году, когда Иисус был распят, воскрес? Несколько человек? В день Пятидесятницы, ну пусть там пара сотен людей. Это же ничто, если мы посмотрим на Римскую империю, хотя бы только на одну эту империю, где миллионы и миллионы людей. И вот меньше, чем за 30 лет христианство распространилось по всей Малой Азии, Сирии, проникло в Египет, пересекло Средиземное море, достигло Рима, охватило всю Грецию, Север Африки. Христианство, подобно неудержимому потоку, захлестнуло весь тогдашний средиземноморский мир. И все это произошло еще при жизни многих из присутствовавших тогда, когда Иисус произносил эти слова. Вопреки всем ожиданиям, христианство явилось в силе, Иисус вовсе не ошибался, он был совершенно уверен в том, что все, что невозможно людям, возможно Богу. Но вот в таком толковании под Царством Божьим в силе понимается церковь. Но это тоже ведь не очень подходит. Ну, разве церковь вот явлена в ее силе, особенно тогда, в первом веке? Да нет. Как бы ни было широко распространено христианство, оно все-таки было еще слабым, маленьким и гонимым. В слабости, а не в силе оно было тогда. Так что у евангелиста Марка явно мысль о другом. Вот прямо сказано, среди нас, в церкви, да, для которой пишет Марк. Вот среди нас свидетели. Помните, евангелист Марк писал в 60-е годы первого века. Вот там были свидетели. Они видели, что Царство Божие уже пришло, что воистину пришло в славе вместе с личностью Иисуса Христа. Но как? Где они были свидетелями этому? Вспомните, Господь Иисус, Его первые слова публичные, когда Он пришел после искушений, да, после крещения, искушения, вышел к людям, Он сказал, приблизилось Царствие Божие. То есть вот оно, уже здесь. Покайтесь, веруйте вот в эту радостную весть, в это Евангелие, что Царство здесь. Но Его не видно. И оказывается, кто-то видел. Кто-то может свидетельствовать об этом. И вот об этом повествует следующий рассказ евангелиста Марка, непосредственно здесь следующий рассказ о преображении Иисуса Христа, который и подтверждает справедливость слов о Царстве Божьем, о том, что оно пришло с Иисусом Христом, поэтому всякий, кто исповедует Иисуса Христа, тот на суде Божьем будет оправдан, а всякий, кто откажется от исповедания, хотя и будет знать об Иисусе как судьи, спасители, мессии, того постыдится и Сын Человеческий во дни пришествия Его. Итак, следующий рассказ евангелиста Марка – это преображение Иисуса Христа. 9 глава Марка, со 2 стиха, ну, почитаем вот со 2 по 10 стих. «И по прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить». «И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. Присем Петр сказал Иисусу: „Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи. Тебе одну, Моисею одну и одну Илии“, ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющий их, и из облака исшел глас глаголющий: „Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте“. И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, Он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга: „Что значит воскреснуть из мертвых?“» Этот случай из жизни Иисуса Христа покрыт тайной. Мы можем лишь попытаться понять его. Евангелист Марк говорит, что это произошло примерно через 6 дней после события в Кесарии Филипповой. Лука говорит, что это произошло через 8 дней. Ну, в этом нет противоречия. 6, 8. Оба имеют в виду приблизительно через неделю. Церковь отмечает, как мы знаем, день преображения 6 августа по церковному календарю, 19 августа по нашему новому календарю. И, конечно, неважно, действительно это тот день, 6 августа, или нет, это предание. Предание также гласит, что преображение произошло на горе Фавор. Гора эта не упоминается в Евангелиях. Здесь возникают тоже некоторые трудности. Дело в том, что гора Фавор находится на самом юге Галилеи, а Кесария Филиппова на самом севере. Кроме того, на горе Фавор во времена Иисуса Христа находилась крепость. Но и это все не очень важно. Важнее понять суть рассказа, о чем эта история нам повествует, ее весть. Этот рассказ совершенно явственно несет на себе черты того жанра рассказов, которые возникли в ранней церкви, которые в современной библеистике принято называть мессианскими историями или историями о Христе. Мы уже встречались с такими рассказами, например, с повествованием о крещении Иисуса, и мы замечали, что такие истории, отражая некие реальные факты жизни Иисуса, подобны не репортажам с места событий, но подобны иконам, на которых символичен и исполнен богословского значения каждый штрих, каждое слово. Богословская цель мессианских историй очевидна. Их цель – показать, что Иисус есть Мессия, Христос, с которым на землю приходит Бог и Его царства. Это икона, словесная икона. Внимательно вслушаемся в рассказ о преображении, ну, хотя бы в некоторых чертах. В нем упоминается некая высокая гора. Фавор, не фавор, какое это имеет значение? Гора – это библейский символ встречи с Богоявлением. Библейский символ. Место божественного откровения. Марк говорит, что когда Иисус преобразился, то есть явилась его божественная слава, присутствие Бога в нем, то его одежды сделались блистающими, как снег, а когда сияние прекратилось, всех накрыло облако. Но и это преображение, и сияние, слава Божия, да, есть символ присутствия Бога. В самом Иисусе Христе действует, присутствует Бог. Но и облако – это известный библейский символ, знак тоже присутствия Божия. Так и Моисей встретил Бога в облаке. В облаке Бог явился в скинию. Облако наполнило храм при его открытии во времена Соломона. Иудеи мечтали о том времени, когда на землю явится Мессия. Тогда облако присутствия Божия вновь заполнит храм. Как сказано во второй книге Маковейской, «Тогда явится слава Господня и облако, как явилось при Моисее, как и Соломон просил». Итак, осеняющее облако – знак того, что Мессия пришел. И всякий, в то время знакомый из Библии, понимал этот символ именно так. И не просто Мессия пришел, а что вместе с Мессией пришел Бог. Это Бог приходит с облаком, и Мессия приходит с облаком. Три ученика – Петр, Яков и Иоанн – видят явление Бога. Они видят небесный мир, а в этом небесном мире преображенный Иисус – как Мессия и Небесный Сын Человеческий из пророчества Даниила. В этом мире Моисей, Илия, Моисей как законодатель Израиля, как воплощение закона, Торы. Илия был величайшим из пророков. Люди всегда смотрели на него, как на пророка, принесшего им голос самого Бога. В нашей истории Илия воплощает собой пророческую традицию. К тому же библейское предание говорило, что оба, и Моисей, и Илия, были живыми взяты на небо. Вот там, в небесном мире, они и воплощают закон и пророков. Рядом с Иисусом Христом. Встреча этих двух великих исторических лиц с Иисусом означало, что величайший из законодателей – Моисей, и величайший из пророков – Илия – благословляют Мессию, свидетельствуют о нем. Наконец, с небес раздается, как и в истории крещения, голос Божий. Еще раз напомню, что согласно бытовавшим тогда убеждениям, небо – после последнего из всех малых пророков библейских молчит и не говорит, и откроется, и заговорит только при пришествии Мессии. В этом были убеждены все, это был догмат. И вот Мессия пришел, небеса открылись, они заговорили, и Бог возвестил нечто, похожее на то, что было возвещено Богом при крещении. Тогда, напомню вам, глас Божий был таким: «Ты есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». А теперь мы слышим: «Ты есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Мы уже обсуждали первую часть этого гласа Божия: «Сей есть Сын мой возлюбленный». Ну, во-первых, это намек на второй псалом, считавшийся мессианским псалмом. «Сей есть Сын мой» означает «Он», то есть Иисус. «Есть Мессия, Христос, Спаситель». Это из второго псалма. Ну а сын возлюбленный – это намек на Исаака, сына Авраама, которого отец принес в жертву. Напомню, что возлюбленный сын в Библии встречается только и только в истории. Вот это выражение «сын возлюбленный» применяется в Библии только по отношению к Исааку, приносимому в жертву Авраамом. Иначе говоря, когда говорится «сей сын мой возлюбленный», это означает, что на землю пришел Христос, но не такой, какого ожидали иудеи, а такой, какого им послал Бог. Христос, идущий на жертвенные крестные муки, на смерть ради искупления всех людей. А вот что же означают слова «Его слушайте»? Для учеников сказанные они означали, что отныне они должны быть послушны не Моисею, не пророком, но ему, Иисусу Христу. Ветхий Завет сменился новым. И как только были произнесены эти небесные слова «Его слушайте», Моисей и Илья исчезли. Ученики, посмотрев вокруг, никого более не видели, кроме одного Иисуса. После такого переживания они были погружены в размышления, потрясены, можно сказать, сбиты с толку, слишком уж все было трудно. Происходило нечто такое, что не только совершенно не укладывалось в их голове, но и вообще было непонятно, почему их учитель, которого они только что видели в преображении, в славе Божией, почему он должен умереть? И что это значит – умереть и затем воскреснуть из мертвых? Читаем несколько дальше. Ну вот, захватим 9 главу Марка. Снова вернемся к 9 стиху и дочитаем до 13. «Когда же сходили они с горы, он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит «воскреснуть из мертвых». И спросили его, «Как же, книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Он сказал им в ответ, «Правда». Или я должен прийти прежде и устроить все? И Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что и Илия пришел. И поступили с ним, как хотели, как написано о нем». Итак, совершенно естественно, что три ученика, Петр, Иаков и Иоанн, были в недоумении, спускаясь с высокой горы, где они были свидетелями такого необычного события. Во-первых, Иисус, продолжая разговор с ними, запретил им рассказывать о том, что они видели. Иисус понимал, что они все еще были обуреваемы идеей о Мессии как сильном, властном, вот таком, какого они видели сейчас на горе. И если они будут рассказывать о случившемся на вершине горы, о том, как явилась им слава Божия, как явились Моисей, Илия, то как же это совпадет со всеобщим ожиданием и как это совпадет с образом Иисуса среди людей, вот этим учителем, который ходит, бродит, голодает, иногда болеет, и в конце концов, как он сам утверждает, должен будет пострадать. Нет, ученики еще должны были уразуметь, что такое истинное мессианство. Лишь одно могло научить их – распятие и последующее воскресение. Только после всего этого они убедятся, что Иисус действительно был Мессией, тогда и лишь тогда они смогут рассказать о тех славных событиях, которым они были свидетелями на вершине горы, о преображении. Поэтому до этого момента ничего о преображении известно никому не было. Ну, а потом они рассказывали, появилось предание, оно вот оформилось в эту изумительную историю, которая носит характер такого, иконописный характер, вот его-то, и передавали из уст в уста, и сообщил нам евангелист Марк и другие синоптические евангелисты. Итак, пока они еще не понимали, что значат слова Иисуса о воскресении. Оттого и спрашивали, а что значит воскреснуть из мертвых? Дело просто в том, что они выросли в совершенно иных представлениях о мессианстве, и поэтому не могли уразуметь того, что сказал им Иисус. И тогда они спросили о том, что поразило их. Ведь иудеи верили, что прежде чем придет Мессия, должен прийти Илия, как его вестник. У пророка Малахии об этом сказано. «Вот, я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». В предании говорилось, что Илия придет на 3 дня раньше Мессии. В первый день он будет стоять на вершинах Израиля, оплакивая горе и запустение земли, а потом голосом, который будет слышен от одного края земли до другого, воскликнет: «Мир нисходит на землю! Мир нисходит на землю!» На второй день он воскликнет: «Благо нисходит на землю! Благо нисходит на землю!» А на третий день он воскликнет: «Ешуа!» Спасение, Иисус, да? Нисходит на землю. Ешуа нисходит на землю. Напомню, и слово Ешуа, имя Ешуа, то есть Иисус по-нашему, означает «Бог спасает». Спасение. Ешуа нисходит на землю, Ешуа нисходит на землю, он все исправит. Такое было древнее иудейское предание. И совершенно естественно, что ученики удивлялись: если Иисус Мессия, то что же Илия? И Иисус ответил словами, понятными каждому в то время, каждому иудею. «Илия пришел, — сказал он, — и поступили с ним, как хотели». Конечно, при этом имеется в виду заключение Илии в темницу и смерть Иоанна Крестителя от рук Ирода. Илия – это Иоанн Креститель. Тем самым Иисус вновь обратил внимание учеников к той мысли, которую они не хотели даже держать в голове, но которую, как он полагал, они должны были хорошенько уяснить. Они должны были задать себе невысказанный ими вслух вопрос. Если они поступили так с Ильей в образе Иоанна Крестителя, с предвестником, с предтечей Мессии, то что же они сделают с Мессией? Вот Иисус буквально перевернул все представления и мысли своих учеников. Они ждали явление Илии, прихода Мессии, внезапного вторжения Бога в историю, его сокрушительной победы, которую они считали одновременно победой Израиля. И Иисус хотел, чтобы они посмотрели в глаза фактам, что вестник, то есть предтеча Мессии, был жестоко убит, и что Мессию ждет один конец – распятие. Но они все еще не понимали, и эта неспособность понять объясняется тем же, что и всегда. Люди не могут понять что-то. А почему? А потому что они цепляются за свои устоявшиеся привычные представления. Они хотят, чтобы все было так, как хотят они, а не так, как хочет Бог. Их заблуждения мешают им видеть откровение истины Божией. Помните, как об этом прекрасно сказано в первом послании к Коринфянам апостола Павла, что божественное Евангелие креста, к крест есть для одних иудеев соблазн, для других эллинов безумие, и только для тех, кто уже верует, а для тех крест является воистину силой Божией. Но для того, чтобы уверовать во все это, должны были произойти еще все те пасхальные события иерусалимские, которые еще предстоят. Дорогие радиослушатели, сегодня мы с вами завершили нашу 20-ю беседу на Евангелие от Марка. Желаю вам всем Божие благословение. До свидания.